бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете самый научный и, что самое главное, самый регулярный научный подкаст в мире, который называется The Big Beard Theory и выходит на сайте beardycast.com. Как обычно, проведу его для вас я, Антон Поздняков, и сегодня мы с вами обсудим наконец-то произошедшее долгожданное событие от SpaceX, немножечко вспомним про 12 апреля, день космонавтики, а также пройдемся по будущему космического туризма на МКС и том, где будут жить люди. Ну и напоследок я расскажу вам немножечко о новом проекте Стивена Хокинга, который пока что непонятно, как себя зарекомендовал и что из него получится. Так что давайте не терять драгоценное время и, наконец, переходить к обсуждению. 12 апреля прошел День космонавтики. Для вас-то, наверное, позавчера, если вы слушаете это в четверг, когда выходит выпуск, ну или же в любой другой день, неважно. Главное, что 55 лет исполнилось пилотируемой космонавтике с тех пор, как Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Мы обсудили это в нашем основном подкасте «Бердикаст», где я принимал участие вместе с Андреем, и там я поднимал такую, как мне кажется, довольно актуальную тему о том, что же значит День космонавтики. Сейчас я постараюсь немножко подробнее раскрыть свои мысли, поскольку в обычном Бердикасте я все-таки больше рассказывал, зачем, как мне кажется, человеку космос. Но сейчас я хотел бы больше немножечко поговорить именно о Дне космонавтики и зачем вообще этот день нужен. Как и, собственно, любые другие инфоповоды вокруг космоса, основная его цель, как мне кажется, это все-таки популяризация космоса, попытки заинтересовать людей в том, чтобы они начали разбираться, интересоваться и как-то погружаться вот в эту космическую идею, поскольку ранее, когда была холодная война, когда была космическая гонка, всякое это, тогда это просто выглядело как государственная пропаганда, и, в принципе, несмотря на то, что пропаганда используется как нечто негативное, да, в современном мире, это вовсе не значит, что любая пропаганда плохая. Пропаганда космической идеи, идеи освоения космоса, идеи познания неизведанного, мне кажется, даже если она насуждаема государством, причем неважно, там были эти СССР, США, Китай или кто-то еще, главное, что люди, которые попадали под эту пропаганду, пусть, может быть, и невольно, но как-то становились ближе к этой идее и подталкивали их к тому, чтобы они получали образование, как-то стремились, ведь все понимают, что для покорения космоса, чтобы стать космонавтом или стать человеком, который сидит в ЦУПе, управлять ракетами, строить ракеты, как-то строить спутники, какие-нибудь космические зонды, для этого нужно образование. А космос, как нечто, как такой символ большой, может стать действительно большим стимулом для того, чтобы люди получали это самое образование. И таким образом, мы, как человеческий вид, развивались и шли дальше по ступеням эволюции. Ведь мы развиваемся не только как биологический вид, мы развиваемся как и социальные существа, как социум. Получение образования позволяет нам забраться на следующую ступеньку и как-то заглянуть за границы неизведанного. И, как мне кажется, космос и, в принципе, вот День космонавтики, который, как мне кажется, должен символизировать не какое-то вот единичное достижение, поскольку я коснулся этой темы, опять же, в Бердикасте, так что, возможно, я кое-где повторяюсь, но посмотрев те же, например, видео Роскосмоса, потому что в особенности этим грешит Роскосмос, хотя и, в принципе, достижения американцев, когда они говорят, мы там полетели на Луну, а СССР, страны бывшего СССР говорят о том, что мы запустили человека в космос первыми. Здесь как-то во главу угла ставится, что мы что-то сделали. То есть какое-то событие произошло, и поэтому мы молодцы. Безусловно, отправить человека в космос или отправить человека на Луну, или запустить телескоп Хаббл, или построить МКС, все это, безусловно, дискретные достижения человечества, но это вовсе не значит, что эти достижения, они должны как-то вот так вот обосабливаться и стоять таким обелиском, на который все должны равняться, оборачиваться назад и восторгаться им. Мне кажется, что запуск человека в космос не является событием, на которое стоит оборачиваться. Запуск человека в космос — это первая ступень на вот этом вот эскалаторе, который теперь ведет нас вверх и продолжает двигаться. Полеты в космос стали постоянными, и у нас каждый год происходит огромное количество запусков, хотя прошло всего полвека с небольшим. И это целая эра, которая позволяет человечеству использовать вот это вот огромное пространство, пусть пока что нашей Солнечной системы, и также, в принципе, уже научилось человечество выходить за пределы Солнечной системы, если Voyager таки это сделал. Но об этом мы, кстати, еще сегодня поговорим в нашей последней новости. Но, тем не менее, вот это вот стремление человека покорять то, что еще не покорено, оно постоянно, и полет Гагарина является лишь отправной точкой. И рассматривать это событие нужно именно как отправную точку, а не как «мы были первыми, мы молодцы». Кто бы ни был первыми. Опять же, я не устану повторять, что если взять тоже мое любимое эссе Карла Сагана про бледную голубую точку, что с такого расстояния мы все всего лишь частичка этой бледной голубой точки, а столько у нас споров, распри, и все равно, кем бы вы ни были, бездомным бомжом, поваром, учителем, ученым, IT-журналистом, богачом, диктатором, все мы, кем бы мы ни были, все люди, которые жили, живут и будут жить в самое ближайшее время, будут всего лишь маленькой частью этой крошечной бледной голубой точки. Поэтому, когда мы говорим о том, что наша страна была первой, причем это в равной степени относится ко всем странам, поскольку политические моменты, они как бы подстегивают обосабливать себя от всех остальных, говорить, что наш народ добился. Но не только народ добился, добилось все человечество. И я понимаю утопию всех этих моих, конечно, суждений, но хочется верить, что когда-нибудь общество разовьется до того, что покорение космоса и какие-то вообще достижения такого масштаба будут расцениваться как достижения человечества. И да, скорее всего, нам понадобится какой-нибудь внешний враг в виде инопланетян, как об этом говорит множество фильмов. Но есть во мне небольшая надежда, что когда-нибудь мы дойдем до того уровня, чтобы это происходило само собой. А все, что нужно делать для этого, это развиваться, получать образование и пытаться каким-то образом заходить за границы того, что мы уже знаем, что мы видели, получать какие-то новые знания и с высоты того, чего мы достигнем, оглядываться назад и понимать, что сейчас мы можем гораздо больше, чем тогда. Мне кажется, в этом во многом и есть смысл того, зачем мы живем на этой планете. Возможно, конечно, это такая какая-то возвышенная философия и немножко притянутая за уши, но почему бы и нет? Почему бы не смотреть на это так, пока мы не придумали что-нибудь более интересное в плане смысла жизни? Так что День космонавтики — это, безусловно, важное событие, но это не пик, на который нужно оглядываться постоянно. День космонавтики — это начало нашего пути вверх. Так что на нашем пути восхождения на этот Олимп, по крайней мере, Солнечной системы, надо оглядываться как на начало пути, а не на как что-то, с чего мы спускаемся. Поэтому, конечно же, хочется вас еще раз поздравить, если кто-то не слушал Бердикаст, еще раз вас поздравить с прошедшим днем. Это, безусловно, важное событие. Его стоит рассматривать как очень важный момент для популяризации идеи космоса и идеи науки в целом, не только космоса, потому что с космосом связано огромное количество наук. Математики, физики, химики, биологи, да кто угодно. Вот какую область науки ни назови, скорее всего, она имеет то или иное отношение к космосу, и задействованы люди, которые трудятся в этих сферах науки, том, чтобы запускать людей, запускать спутники, изучать что-то. Все они объединены общей идеей, и эта идея позволяет им вместе двигаться вперед, но в то же время каждому по отдельности двигаться вперед. Поэтому мне кажется, что человеку как социальному существу очень важно иметь какую-то цель, и почему бы не использовать космос в качестве этой самой цели. Ну и пока меня не занесло совсем в философию, давайте наконец уже переходить к следующей новости, ведь она не менее важна. В пятницу, 8 апреля, началась еще одна эра в космонавтике. Если мы говорили о том, что 55 лет исполнилось пилотируемой космонавтики, то можете записывать 8 апреля как день, когда первый раз удалось вертикально посадить первую ступень ракетоносителя. Как вы могли уже догадаться, это был Falcon 9 от SpaceX. И первая ступень успешно села на баржу. Мы проводили трансляцию. Если вдруг кто не видел еще этого, вы можете зайти на YouTube-канал Бердикаста. Там есть запись, где я и Сережа Епихин в прямом эфире смотрели за этим событием, и как мы радовались, когда она наконец села, все успешно прошло. Да, понадобилось много попыток, но все-таки смогли поймать, и теперь есть возможность, что уже в мае-июне эта ступень после соответствующего обслуживания будет использована повторно. Пока что неизвестно, какая конкретно миссия будет доставляться. Я уже там высказывал свои сомнения по поводу того, что кто-то вообще захочет летать на использованной ракете, но, с другой стороны, быть первой миссией, которая использует вот такие продвинутые технологии, а по сути сейчас возвращаемые первые ступени являются таким ледоколом, прорубающим технологии в космонавтике. Естественно, основная цель — это снижение стоимости, поскольку не нужно строить новую ступень, можно использовать уже существующую, вместо того, чтобы ее выкидывать после каждого выпуска. Да, мне несколько раз задавали вопрос, еще важный момент, почему они все-таки так упорно сажали на баржу, ведь столько раз не получалось, а на Землю получилось с первого раза. Есть две основных причины. Во-первых, на баржу ракеты можно сажать с большей скоростью. То есть перед тем, как сажать на Землю, ракету нужно тормозить гораздо сильнее, чтобы приближалась она к Земле на меньшей скорости. Во-вторых, даже получается у меня больше двух причин, но неважно. Во-вторых, это безопасность, естественно. Ведь в море никого вокруг нет, есть только автономная баржа-робот, которая даже если на ней взорвется ракета, что мы уже, в принципе, видели неоднократно, то никто не пострадает. Ну и третья причина в том, что баржу можно подвести к вот очень-очень близко к месту расстыковки корабля, который летит дальше, и первой ступени. Ведь так как, чтобы выйти на орбиту, нужно набрать скорость не только вертикально, но и, скажем так, параллельно Земле, да? Ракета, которая выводит что-то на орбиту, она взлетает не вертикально вверх, как, например, это делает тот же Blue Origin, который просто выбрасывает капсулу на высоте 103 километра и спускается вертикально вниз. Тот же Falcon, как и все другие ракеты, которые выводят что-то на орбиту, они взлетают сначала вверх, а потом начинают уходить как бы в сторону. Соответственно, по Земле они покрывают достаточно большое расстояние. И это расстояние, если они возвращаются вот в точку, в которой они стартовали, вот они полетели в сторону, потом ракета отсоединяет первую ступень, эта первая ступень должна развернуться, прилететь обратно, снова развернуться, затормозить и сесть. Так вот, в случае, когда у нас есть баржа, вот это расстояние, которое ракета должна покрыть на обратном пути, может быть гораздо меньше, поскольку вы просто подкладываете, грубо говоря, баржу там, где ступень отваливается, и ей нужно по земле вот в длину пройти гораздо меньше расстояния. Все это позволяет сэкономить на горючем, которое нужно потратить на этот самый обратный путь. Соответственно, если мы меньше используем горючего для доставки первой ступени обратно, мы больше можем горючего использовать для того, чтобы вывести полезную нагрузку в космос, и, следовательно, ракета становится более эффективной. То есть, например, если она может вывести, там, не знаю, 20 тонн, возвращаясь на Землю, то, возвращаясь на баржу, оно может вывести 25 тонн. Возможно, цифры, я, честно говоря, не помню, сколько полезная нагрузка у Falcon, но несущественно. Главное, что с помощью баржи получается повышать эффективность вообще общей системы. Что касается того, куда вообще теперь это все движется, в принципе, SpaceX планирует использовать эту, именно эту ступень, как я уже сказал, через пару месяцев. Сколько раз получится ее использовать, пока что непонятно, потому что, во-первых, нужно научиться ловить эти ступени на регулярной основе, а во-вторых, узнать, какой же ресурс все-таки есть у одного этого ракетоносителя, то есть сколько раз потенциально можно его использовать. И тут дело такое, знаете, как-то спросить у адмирала, как глубоко может зайти его из субмарина, и он скажет вам, что не знаю, пока не попробую. Нам нужно попробовать. Вот так, собственно, и со SpaceX, и их Falcon 9. Пока не попробуем, не узнаем, сколько все-таки может выдержать запусков одна ступень. Но у нас есть все шансы для того, чтобы это уже узнать в ближайшее время, если, конечно, ступень не разобьют при очередной посадке, а ведь такое возможно, ведь пока что процент довольно маленький. В общем, обязательно посмотрите нашу трансляцию, если вдруг еще не смотрели. Все ссылки есть в описании к этому подкасту, в шоу-ноутах. Также есть это все у нас на сайте birdycast.com. Еще одна тема, которая связана также с недавним запуском SpaceX, заключается в надувном модуле, который был пристыкован к капсуле Dragon. Скажем так, он находился в негерметичном багажнике. Его уже доставили на МКС и совсем скоро пристыкуют к модулю спокойствия. Что собой представляет эта штука? Называется она BIM, что расшифровывается как Bigelow Expandable Activity Module. То есть это фирма Bigelow, которая занимается разработкой вот этих самых надувных живых пространств. Собственно, у нас очень долгое время было много разных технологий. В свое время одну из них купила эта компания, и вот сейчас они довели ее до ума, до такого состояния, что удалось первый экспериментальный образец отправить на МКС. Эта вся конструкция представляет собой в сложном состоянии такой блинчик объемом в 3 кубических метра, но после стыковки он надувается и представляет собой такой шар, скажем так, шарообразную конструкцию общим жилым пространством порядка 16 метров квадратных. Кубических, конечно же, извините. В следующие 2 года этот BIM будет пристыкован к МКС. Его задачи включают в себя сохранение воздуха, сохранение герметичности и защиту от радиации и какого-то космического микроскопического мусора, который может ударяться о МКС. То есть, по сути, позволяет существовать внутри этого надувного модуля в течение какого-то времени и, в принципе, мало чем отличается от металлических конструкций, которые сейчас используют в космических кораблях или МКС. Что же касается космонавтов, они будут периодически туда наведываться. Несколько раз в год они будут заходить в этот модуль, который надуется, и, соответственно, смотреть, что там, как там, делать какие-то измерения и собирать данные. В будущем же, уже причем не в таком далеком, компания Bigelow планирует еще более масштабный проект, и они собираются, как они заявили на своей пресс-конференции, запустить надувной космический отель. В этом начинании их поддерживает организация ULA, United Launch Alliance, которая, по сути, занимается запусками всего в космос. И в качестве отеля будет использоваться модуль, который называется B330. Как несложно догадаться, B в данном случае означает название компании Bigelow, а 330 является эффективным объемом жилищного пространства. 330 метров кубических. Значит, к 2019 году планируется построить 2 таких штуки и запустить их на ракете Atlas-5, к МКС в 2020 году. Таким образом, будет увеличена жилищная... Не площадь, конечно, просто мы привыкли на Земле говорить жилищная площадь. Жилищный объем МКС почти на треть. И в этих B-330 будут жить также и жители МКС, которые там сейчас находятся, то есть космонавты и астронавты. Но кроме этого, у Bigelow есть договоренность о том, что они могут коммерциализировать это пространство, то есть, скорее всего, туда когда-нибудь смогут запускать космических туристов. То есть, обычные люди, у которых хватит денег на то, чтобы заплатить за такую поездочку на отдых в такой отель, они должны будут, соответственно, разделять время с космонавтами и астронавтами, которые, собственно, скажем, по долгу службы находятся на МКС. И, скорее всего, понятное дело, пока что это все проект только в разработке, но, вероятнее всего, часть времени B-330 будет отдана под исследования и под какие-то жилищные нужды космонавтов и астронавтов, а какое-то время в году, может быть, там на пару недель, на месяц, на три месяца, будут туда доставлять космических туристов, и это будет их такая вот обособленная территория, на которой они смогут находиться. Безусловно, для этого нужно будет еще получить все данные, которые пришлет BIM, тот модуль, который сейчас запустили к МКС, и совсем скоро будут разворачивать, проверить его надежность, потому что это всего лишь первый раз запустили такую конструкцию в космос, и нужно будет посмотреть, насколько она хорошо защищает от радиации, не будет ли там каких-нибудь проколов или других неприятных моментов. В общем, возможно, конечно, все это еще может отложиться, но есть вероятность, что уже совсем скоро, через каких-то 4 года, на МКС будет свой небольшой отельчик, так сказать, гостевая комната, скорее, поскольку она довольно небольшая. Ну и последняя новость, которую я хотел бы сегодня с вами обсудить, это новый проект, который запустили российские мультимиллионеры. Не знаю, честно говоря, понятия не имею, какое у него состояние, да и, собственно, не стремлюсь. Юрий Мильнер и Стивен Хокинг, к которым, в частности, присоединился Марк Цукерберг. И пока что это, скажем так, звучит очень интересно. Действительно, проект классный. В чем он заключается? Планируется отправить кучу-кучу маленьких спутников. И, говоря маленьких, я говорю совсем маленьких, то есть буквально там небольшая платочка. Они на солнечных парусах, которые будут разгоняться лазером, полетят к Альфе Центавре, к ближайшей нашей соседке звездной. Соответственно, таким образом там планируется найти потенциально обитаемую планету, поскольку там она теоретически как бы есть, и заодно там через каких-то 20-30 лет это может быть первым таким способом пообщаться с другой звездной системой. Собственно, о том, как будут добираться туда эти зонды, вы можете узнать из нашего выпуска про альтернативный двигатель, где я рассказывал о солнечных парусах, которые можно разгонять с помощью лазера с Земли, то есть создавать дополнительное давление света помимо солнечного ветра, на котором можно, грубо говоря, разогнаться и продолжать разгоняться очень-очень долго. Но, честно говоря, несмотря на то, что в нем поучаствовал Стивен Хокинг, привлекли большое количество денег, мне этот проект кажется немножко сомнительным. То есть это что-то из серии Mars One, по моим личным впечатлениям. Конечно же, нам стоит еще подождать апдейтов, узнать подробности о том, какие конкретно будут спутники. И больше всего меня волнует, каким образом будет осуществляться передача данных на Землю. Ведь нужна как бы большая антенна, большой мощности антенна, чтобы мы сигнал различали на расстоянии 4 и с небольшим световых лет, если, конечно, спутники туда доберутся. Доставляться их туда планируется очень много, так как они маленькие, их могут выпустить там тысячи, то есть это будет рой вот этих вот спутничков, видимо, для того, чтобы повысить вероятность того, что хоть один из них выживет. Но пока что, я не знаю, я, честно говоря, не понимаю практической части этого проекта. Возможно, недостаточно еще хорошо о нем узнал, недостаточно подробно мне о нем рассказали в СМИ, да и вообще, в принципе. То есть, как идея замечательная, отправить зонд к ближайшей звезде, отправить зонд за пределы Солнечной системы, чтобы получить оттуда какую-то информацию, но как бы были уже пионеры и вояджеры. И такой себе символизм в этом немножко не то чтобы утрачен, конечно же, круто отправить что-нибудь в соседнюю звездную систему, но сам факт технической реализации, которая пока что не до конца понятна, как обычно, большие деньги, которые зачастую имеют свойство отмываться, тоже немножечко смущают, хотя здесь, может, я не имею оснований пока что ничего, конечно, предъявлять, но выглядит это все так себе, скажем так. Мне не очень нравится. То есть, если это получится сделать, возможно, на нашем с вами веку мы увидим какие-нибудь фотографии, хотя, опять же, чем такой маленький смутник будет фотографировать? Если мы отправим туда маленькие камеры, на них повесим, то эти маленькие камеры убьются солнечной радиацией. Видите, тут, кстати, вот, по-моему, в четвертом выпуске с зеленым котом, который у нас был, в одном из самых-самых первых, вы могли узнать, почему, и, собственно, в самом первом выпуске про марсоходы вы могли узнать, почему не используются очень миниатюрные частички электроники в современных космических штуках, то есть, например, в марсоходе стоит древний процессор, и там, помимо прочих факторов, является лимитирующим обстоятельством техпроцесс. Ведь, подвергаясь большой дозе радиации, а эти зонды будут подвергаться очень большой дозе радиации, у них фактически не будет защиты от нее. Так вот, подвергаясь большой дозе радиации, вот эти вот заряженные частицы, которые на большой скорости могут проходить между транзисторами, за счет того, что они гораздо более энергетичные, они могут эти транзисторы разрушать, если они находятся слишком близко друг к другу. И вот как бы похожая ситуация не произошла с этими малютками, и мне непонятно, что они будут делать, как они будут собирать информацию, и как они будут передавать эту информацию. И больше всего мне непонятно, как будет обеспечена их надежность. Но, возможно, найдется техническая реализация, и этот проект взлетит во всех смыслах этого слова. Произойдет это в любом случае не сегодня, не завтра. Но есть вероятность, что реально разогнать их можно там до 20% или даже больше скорости света за счет того, что вы постоянно сообщаете им энергию, они набирают скорость, и им, по сути, не обо что тормозить. Разгонять их можно очень долго, сообщать огромное количество энергии, и таким образом они будут очень быстро двигаться к вот этой самой Проксима Центаври, ближайшей к нам звезде. Еще один, кстати, вопрос, который меня очень интересует, это, ну хорошо, допустим, вот представим себе, что все эти спутники, вот эти вот малютки, долетели туда. Внимание, вопрос, как они это будут все дело собирать информацию оттуда? На такой большой скорости. Нет, конечно, во время приближения все это будет видно, чем дальше мы, тем менее важна для нас скорость. Но как только они подлетят достаточно близко к звездной системе, чтобы собрать хоть какие-то данные о том, как там все выглядит, там, потенциальных планетах, о которых нам заявляют некоторые СМИ, что вот, мол, мы получим снимки, соизмеримые с снимками Плутона от New Horizons. Не получим, ни хрена, потому что если мы разгоним до там, 20 даже процентов скорости света эти зонды, они не смогут затормозить там. Ну, банально не смогут. Да, возможно, там встречный солнечный ветер от Проксима Центаври, но его будет недостаточно, ведь отсюда, я напоминаю, мы их будем разгонять лазерами, сообщать огромное количество дополнительной энергии, которую бы они естественным способом не получили, а тормозить они смогут, если вообще смогут, только естественным способом. Управлять ими тоже будет никак невозможно, ведь сигнал от Проксима Центаври будет лететь на скорости света. Сигналы летят на скорости света, хорошо, но все равно это будет занимать больше 4 лет. Так что, мне кажется, что основная, как и, собственно, с Днем космонавтики, как и с Вояджерами, хотя, ну, Вояджеров была, конечно, практическая какая-то цель и применение, но здесь скорее символизм и такой шаг в будущее, шаг вперед. Есть у меня сомнения по поводу того, что этот проект будет вообще реализован, а если и будет, то что он будет работать. Но есть такие моменты, когда очень хочется ошибаться. И это явно один из них. Так что надо будет ждать и смотреть, следить за проектом. Посмотрим. Ну, а на этом все. К сожалению, по техническим и временным причинам я банально не успеваю ответить вновь на ваши вопросы, так что и в этот раз их придется перенести на следующий выпуск, но зато их накопится еще больше, я думаю. Напоминаю, что задавать свои вопросы, если вы хотите, чтобы я вам объяснил что-то, рассказал, или вы хотите поделиться какой-то информацией с общественностью, с нашим замечательным комьюнити, через подкаст, то пишите об этом в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Также можете писать ваши вопросы в комментариях у нас на сайте под постом, к которому прикреплен данный выпуск. Соответственно, вы пишете в комментариях вопросы, я их читаю и озвучиваю потом в эфире. Так что вот где-то так у нас все происходит. Заходите к нам, собственно, в Твиттер, подписывайтесь. Там у меня в последнее время, мне кажется, довольно интересно пошло. Много-много интересной информации, фотографии, какие-то ссылочки. Там можно узнавать обо всем первыми и не ждать четверга. Вернее, как четверга все равно нужно ждать, поскольку в четверг же выходит выпуск. Но Твиттер — это все-таки немножко отдельная штука. Также мы в последнее время очень много внимания уделяем Телеграму. Всей нашей команде Бердикаста кажется, что это серьезная такая платформа, и она имеет большой потенциал, поэтому мы в нее вкладываемся. У нас есть Телеграм-канал, на который можно подписаться и узнавать там новости. Я туда потихоньку буду внедрять новости науки. К сожалению, сейчас со временем немножко туго, поэтому это пока что получается очень редко. Также вы можете зайти в наш Телеграм-чат, где общаются наши слушатели, наши зрители, читатели. Вы можете наравне почувствовать себя с сообществом и высказать какие-то свои мысли. Например, недавно у нас некоторые одиозные персонажи отрицали теорию эволюции. Вот такие интересные у нас тоже попадаются персонажи. Но что поделать, видимо, система образования иногда дает сбой. Так что, в общем, развлекайтесь как хотите, мы только готовы вам помогать в этом деле, предоставлять вам площадки, предоставлять вам информацию, а вы можете ей, например, поделиться с друзьями, рассказав о нашем проекте. Ведь это такой простой способ сделать мне и всей нашей команде приятное, если вам действительно нравится то, что мы для вас делаем. Так что на этом все, да пребудет с вами сила, пока-пока.